Прежде всего, я приветствую вас, друзья, и скажу, что посещение вашей общины для меня радость. 2 года назад мы были здесь, и я увезла в сердце и это общение, и эту церковь. Фото напоминают о пребывании нашем здесь. Признаюсь вам, слова, которые я сейчас услышала из уст вашего пастора, были для меня такой радостью, что я готова была или плакать, или смеяться. Разумеется, брат Володя даже не знал, что Бог ответил мне сейчас, в этот час, на мой зов, на мою просьбу. Господи, Ты в этом? Ты в том, что я буду сейчас говорить, или Тебя нет? Ровно 28 лет тому назад, когда я приехала из Сибири в Эстонию, мы перед отъездом в Германию 9 лет жили в Эстонии, приехала, чтобы выйти замуж за моего мужа, не зная и не видя его. Приехала на свою свадьбу, чтобы познакомиться с моим будущим мужем. Об этом вы можете прочитать в новой книге «Путем исканий». Дорогие друзья, один вопрос стоял передо мной. Господь, я знаю, жизнь моя в корне изменится. Я знаю, что меня что-то ожидает, перед чем, может быть, я сейчас трепещу. Скажи, ты будешь со мной? Скажи, это твой путь? Или мне только показалось, что это твой путь? Выходить замуж за человека, никогда не видя и не зная его, это, наверное, что-то значит, а, девушки? И вы знаете, в самый отчаянный момент, когда я кричала Господу, оставшись одна, «Господи, я боюсь сделать неверный шаг, потому что я его больше никогда не исправлю». Знаете, что открыл мне Господь? Вот эти слова. «Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, но милость моя не отойдет от тебя». Понимаете, что значили для меня сейчас эти слова, когда вы прочитали? Почему, вы спросите, я сейчас в трепете стою пред Господом и пред вами, друзья? И вы поймете, почему. Недели две назад, когда мы еще находились в Германии, но узнали уже об этой поездке, одна тема легла мне на сердце и неотступно преследовала меня. Я не могла поверить, что это воля Божия. Я не знала, где говорить об этом. Я не знала, почему говорить об этом. Я не могла понять, почему я, как женщина, должна говорить об этом. Но это была тема, о которой я знала. Мне надо будет об этом говорить. И вы знаете, какова эта тема? Духовный авторитет. Почему я трепещу перед этой темой, вы поймете в конце собрания. Братья и сестры, я стою перед вами не как проповедница, не как евангелистка, а больше всего как духовный врач. Дело в том, что 15 лет тому назад Господь призвал меня к служению душепопечения. По профессии я врач. 10 лет проработала в разных местах России, прежде чем мы приехали в Германию. О том, что Господь имеет нечто в своем плане, а с моем дальнейшем служении я узнала еще в Эстонии, однажды в молитве. Когда одно время мне пришлось оставить работу, я стояла пред Ним в крике: «Господи, неужели мне 17 лет надо было учиться, закончить эти 2 института медицинских, чтобы сейчас сидеть дома?» И вдруг в молитве, когда стояла на колени, услышала тихий голос в своем сердце: «Людмила, мне нужны другие врачи». «Другие? Что значит другие? Какие врачи?» И услышала тихий ответ в сердце: «Врачи для души». Когда я приехала в Германию, когда была написана первая книга, когда мне исполнилось ровно 40 лет, спустя несколько дней после дня рождения, ко мне совершенно неожиданно прозвучал голос: «Я призываю тебя к служению душепопечения». Я его не искала, я не знала его, я была с ним незнакома. Господь усмотрел это в плане. И с тех пор 15 лет я являюсь душепопечительницей. Вы знаете, моя жизнь вообще проходит среди страданий. Сначала 10 лет среди страданий тела, плоти человеческой. Теперь 15 лет среди страданий души. И потому, если я стою вот так вот, как женщина, я стою, повторяю, не как проповедница, а как душепопечитель. Иначе говоря, врач для души. Душепопечитель — это слово говорит само за себя. Попечение о душе. Попечитель для души. Попросту говоря, врач для души. Вы знаете, с чем приходят люди? Конечно, обычно не с радостями к душепопечителю. С печалями, болями, с тоской, с сомнениями, с отчаянием, с разочарованиями, с возмущением, с недовольством и с духовными болезнями, которых много-много можно найти в Писании, их название я имею в виду. Это и горечь, это и обида, это и раздражение, это и злость, это и ненависть, это и гнев, это и зависть, это и жадность, и. Речь сейчас не об этом. Но, дорогие друзья, одной из больных тем, о которых мне приходится слышать на душепопечении, думаете, какая тема? Духовный авторитет. Само слово по себе ни о чем не говорит. О чем говорят люди, когда приходят? Я вам сейчас объясню. Объясню как врач для душ, чтобы вы поняли и чтобы вы проверили себя в свете услышанном. Нет ли у вас той болезни, которая называется превозношением до культа человека и уничижением до нельзя человека, порой даже служителя? И какую опасность это в себе таит? Братья и сестры, мы сейчас пред Господом. Могу я вас попросить присоединиться со мной в молитве и попросить Господа, чтобы Он дал и силы и вложил вот эти ничтожные уста только то, что Он хочет сказать, чтобы здесь не было моей человеческой приправы. Можно мне это сделать? Тогда давайте встанем. Присоединитесь ко мне. Отец Небесный, передо мной сейчас, перед глазами моими, в разуме моем стоит пример Кариеда, Фана и Аверона, которые восстали на Моисея и над которыми ты совершил страшный суд. И тот же пример с Моисеем, когда он только один раз был непослушен тебе. И какая тяжкая расплата последовала за этим, потому что ты, Бог, нелицеприятный. И потому, Господь, Слово Твое говорит, что касающееся Тебя, касающееся того, кто служит Тебе, касается десницы Твоего ока. И потому я в страхе и трепете стою пред Тобою сейчас вместе с детьми Твоими и прошу только об одном: вложи только Твои слова в мои уста, чтобы я ничего не отняла и ничего не добавила. Господи, говори к детям Твоим так, как только Ты это можешь, кто бы они ни были, пастыри, дьяконы, душепопечители, руководители хоров или просто простые незаметные члены. Господи, предостереги нас, охрани, обереги от ошибок, которые так много делаются сейчас в церквах и разных конфессиях. Ты приходишь только как Отец, с любовью и с милостью, только потому, что не хочешь наших ошибок. И потому мы просим Тебя, будь сейчас с нами, в нашей среде, и говори, говори Духом Твоим святым, как говорит Отец, добрый пастырь, к овцам своим. Благодарим, что можем передать этот вечер и нас самих в Твои сильные, верные, направляющие отцовские руки. Пожалуйста, садитесь, спасибо вам. Хоть я не проповедница, но куда мы без Слова Божьего, правда же, друзья? И потому, тем более, на такую тему говорить невозможно, не основываясь только на Слове Божьем. В первом послании Фессалоникийцам, в 5 главе, в 12 стихе, вот такие слова мы читаем. «Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно», подчеркиваю это слово, «с любовью за дело их, будьте в мире между собою». Удивительные слова. Когда приходят люди на душепопечение, я повторяю, одна из горьких, тяжких тем, о которых они говорят, порой в ожесточении, порой в отчаянии, что их преследует этот грех, порой унывая, порой возмущаясь. Одни говорят одно, другие говорят другое. И это касается служителей. И часто пасторов, диаконов, руководителей молодежи, руководителей хора. Вы знаете, за 15 лет я постоянно в изумлении думаю, какие же мы, христиане, разные. Какие же мы все люди разные. Для одного он все переносит. Снисходит, терпит, покрывает любовью. Второй, чуть немного он уже в обиде, ожесточается, возмущается, критикует, правда, брат Володя? И служителя это, ой, как хорошо знают, а порой и не знают. Вы знаете, я благодарю Господа за служение душепопечения. Оно открывает панорамный вид истинного духовного состояния христиан. Не то, что мы порой, простите, я говорю прямо, разыгрываем друг перед другом или придя в общение, а то, что есть на самом деле. Так вот, я всегда удивляюсь и думаю, Господи, сколько же у Тебя с нами терпения. Как индивидуально Ты подходишь к каждой душе. К одной с нежностью душе, с другой с строгостью и порой гневом. Так вот, друзья, есть люди, которые приходят и жалуются на своих служителей. Мало того, поносят их, топчут их, уничижают их. Благо они знают, душепопечитель должен хранить тайну исповеди. Молчи. Тем более, если он приезжает откуда-то. Приехал и уехал. И если бы вы знали, что мне приходится слышать. Иногда я думаю, ах, если бы служитель общины невидим был рядом в этом помещении и слышал, что говорят члены его общины. А порой я еле сдерживаюсь, чтобы не сказать человеку «прекрати поносить служителя». Это духовный авторитет. Бог будет иметь дело с ним, не ты. Злобное критиканство разрушает душу самого человека в первую очередь. И потому мы порой даже не представляем, что мы понесем за злобную критику. Тем более, если мы не только душепопечителю говорим, который может молчать и должен уметь молчать, но идем и говорим брату и сестру в той же общине и разносим это. А потом удивляемся, почему в церкви ссоры, почему в церкви несогласия, почему споры, почему разделение и группировки. Друзья мои, то, что мы прочитали, предостерегает нас и говорит: осторожно, здесь можно так согрешить, что расплата будет страшная. Когда я молилась, я говорила, действительно, этот пример передо мной стоит вот так, воочию, пример Моисея и пример тех, кто восстал на него. А Моисей, Господь, помните, как отозвался? Кратчайший из всех людей на земле. И против такого кратчайшего восстали те, кто, собственно, должны бы быть ему обязаны, потому что не их, его Бог употребил, чтобы вывести их из Египта, правда? Они без всякого страха восстали. И вы знаете, чем это закончилось? Знаете, пример Кореда, Фана и Верона. Бог не посчитался даже с сестрой родной Моисея, да? Вы помните, какая страшная кара постигла ее? Проказа. И весь стан, весь народ Божий должен был стоять, пока Мириам не очистилась от проказа. Бог не посчитался даже с Аароном. Он тоже соединился с Мириам. Бог взял у него двух его сыновей. И он был свидетелем. Друзья мои, это опасное дело. Восставать против авторитета Божьего. Но во всем есть но. Мы действительно крайние. Мы люди, и мы христиане. Всегда шарахаемся из одной крайности в другую. То мы возносим до того, что превращаем в культ человека. То мы растаптываем его, так как я говорила. И я ужасаюсь, как много превозносят служителей, забывая, что каждый служитель – это тоже человек. И он тоже может делать ошибки. И он тоже предстанет пред Господом. И у Господа нет лицеприятия. И пример с Моисеем – ярчайший пример, не так ли? Бог встал за Моисея, Бог оправдал Моисея. Но Бог и так взыскал с Моисея, что, извините, когда я снова и снова перечитываю эту историю, у меня мороз идет по коже. Кратчайший человек на земле, кажется, никто не был близок, как был Моисей. А что Бог сделал? За одно только непослушание, за один только проступок он лишен был возможности войти туда, куда вел народ израильский. Знаете, это действительно страшно. Не зря написано, кому много дано, с того много спросится. Дорогие мои, я не говорю сейчас вещей, которые не пережила сама. Как душепопечитель мне много приходится иметь контакта с людьми. И вы знаете, у людей есть такая способность. Если они открывают кому-то сердце, если они делятся самым сокровенным, они привязываются к этому человеку. Они настолько его любят, настолько его ценят, что начинают превозносить. Потом, не замечая, почти боготворить и превращать в культ, делаясь поклонниками человека. Я не говорю о ком-то, я говорю о себе. В последние годы душепопечительского служения мне пришлось пережить страшную травму. Признаюсь, я не заметила, что люди стали меня превозносить, меня боготворить и почти поклоняться. Я действительно этого не заметила. Признаюсь, я люблю людей. Я благодарю Господа за то, что Он мне доверил самое драгоценное – душу человека, за которых Он пролил свою кровь. Самая высокая цена, выше ее нет. Но, друзья мои, в этой любви к людям, в этом стремлении им помочь и в отдаче себя им, я не заметила, как я стала принимать их поклонничество. И Бог строго взыскал с меня за это. Очень строго. Это стоило мне лет слез. 3 года я думала, я не выдержу. За короткое время моя голова стала белой. Вы знаете, когда ты сознаешь свою ошибку и понимаешь свою ответственность как служителя, тогда это чего-то стоит осознать свою ошибку, выплакать ее. Но вы знаете, не всегда ее можно исправить. Некоторые из тех, которые меня боготворили, которые меня поднимали, растоптали меня в трепески. Я благодарю за это Господа. Это помогает мне оставаться внизу. Если ты ездишь по странам, если ты вот так вот стоишь перед людьми, если ты говоришь что-то, а душепопечитель говорит актуальнейшие вещи, ведь я говорю не просто слово и не толкую его, я вам говорю то, что вы мне говорите. Я только суммирую, анализирую и вам же ваше возвращаю. И так это касается ваших проблем, это очень трогает. И люди потому, ой, ай, Людмила, да сохранит меня Господь сделать подобную ошибку, которую я сделала. Признаюсь, друзья, я не заметила. Я не заметила, как подошла гордость. Я не заметила, как подошла уверенность в себе в чем-то. И я не заметила, что, зная сокровенные сокровенных людей, их сердечные тайны, я могла этим пользоваться. Нет, не в плохом смысле, в самом хорошем. Но это обернулось потом против меня. И потому, ой, дорогие мои, как я хорошо понимаю теперь боль моей силы, который годы, годы, годы вел народ Божий 40 лет в пустыне, а до этого 40 лет подготовки. Вы можете себе представить? 80 лет жизни. И потом услышать от Господа: не войдешь в обетованную землю. И он не вошел. И он принял это наказание Божие, это возмездие Божие за одну единственную ошибку с покорностью, как заслуженное. Я иногда думаю: Моисей, Моисей. Когда я плакала эти годы, ой, как я его поняла. И потому не хочется кричать к служителям теперь в любви. У меня другое служение. Может быть, у пастора в чем-то более трудное служение. Если бы вы знали, как трудно служение душепопечителя. И если Бог не давал силы, я бы сломалась уже годы назад. Мне хочется сказать лично братьям, и мне хочется сказать вам, дорогие братья и сестры, те, которые являются членами общин этих служителей, будьте мудры, будьте осторожны, не губите своих служителей, не превозносите их и не топчите их, не превозносите их, потому что они люди, и к ним может подойти гордость, даже без того, что они это заметят, и не топчите их, чтобы вас не постигла участь Кореята, Фана и Аверона, помня, что вы послужили к их падению, превознося. И вы являетесь частью причины, почему он в таком духовном состоянии. Друзья мои, простые члены, на вас тоже лежит ответственность. За служителей нашим надо молиться, не льстить им в глаза, не говорить: ах, брат, ах, да, иногда и мы нуждаемся в утешении и поддержке. Но молчаливая молитва: Господи, дай мудрости служителю, дай мудрости пастырю. Потому что дьявол охотится за служителями, кто бы это ни был, какое бы служение он ни нес, особенным образом. Потому что он прекрасно знает, если упадет простой член, будет вред, разумеется. Он сам понесет ущерб и урон, его ближние. Но если упадет служитель, порой падают и рушатся церкви. Правда, брат Володя? Вот почему за служителей нужно молиться. Вот почему они находятся под особым натиском дьявола. И вот почему апостол Павел хорошо это понимал. И не зря сказал вот такие слова. В первом послании к Коринфянам он так сказал о самом себе. Служитель, который может и должен стать примером для всех нас, служителей. Потому что так, как он себя отдавал, так, как он трудился, так, как он вел себя как служитель, Дорогие друзья, таких единицы, если не десятый или сотых процент сейчас. И смотрите, что он о себе сказал. 1 Коринфянам, 9 глава, 26 стих. «И потому я, — он говорит сейчас о себе, — я бегу не так, как на неверное. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Вот она опасность. Друзья, служители, мы можем говорить другим. Я не проповедница, но, увы, мне часто приходится говорить другим. И Господь каждый раз мне устами многих людей, вплоть до моего мужа, и чаще всего через моего мужа, говорит: «А как выглядит это у тебя? А ты имеешь право это сказать другим? А ты поступаешь так, как ты учишь других?» Вы знаете, служение – это не власть, это больше ответственность. Увы, есть такие служители, которые властно руководят своей церковью, забывая, что это не его церковь. Она только доверена, стадо, доверенное Богом. И за каждую душу Господь вечности спросит его. Друзья, если б служители по-настоящему понимали свою ответственность пред Господом, я боюсь, их бы стало еще меньше. Их и так мало. Когда я была в Америке, а я не раз была, уже 6 раз в Америке, я с болью и печалью смотрела на первые ряды, заполненные служителями, съехавшими чуть ли не со всего Советского Союза. Да. А здесь, бывая в Молдавии, России, и у вас порой здесь в Прибалтике, слышу одно и то же. У нас все меньше и меньше служителей. Люди уезжают и уезжают. И нам некому обратиться. Нет пасущих стада народа Божьего. А там, знаете, мне порой неудобно, как я приезжаю, мне гости дают слово, а потом я спрашиваю, я вижу, что это по виду служителя. Епископ, пастор, диакон, служитель, миссионер, евангелист. И когда я была в Молдавии, мне один, второй, третий сказал: «Я скоро уезжаю в Америку». Друзья, я не хотела уезжать в Германию. Но часто бывает так. Кого Бог усмотрел перевести в другое место, они не хотят. А вот кого Бог не посылает, те бегут сами. Увы. И вот знаете, смотришь и думаешь, наверное, придет время, когда овцы пастыря небесного останутся без пастырей земных здесь. Да, но ведь им однажды стоять пред Господом. Что тогда? А что, если встанут перед таким пастырем, перед таким служителем все те, кого он оставил? Я была в общинах, где нет служителей. Просто жалко. И жалкое состояние, и жалко смотреть на эти души. Что, если эти души все встанут пред ним вечности и скажут: «Господь, я упал, я не устоял, я отошел, я охладел, потому что наш пастырь бросил нас». Что тогда? И, знаете, думаешь: «Господи, ну можно понять пастырей, потому что им так тяжело». Я по себе знаю, как тяжело. Вы знаете, самый тяжелый, если я могу так выразиться, объект для работы – это люди. Ой, как тяжело с людьми. Они могут поднимать, они могут топтать. Они могут любить, они могут ненавидеть. Сегодня они такие, завтра они противоположные, брат Володя, правда же? Я знаю, что это такое. Ой, как тяжело. И ты порой не знаешь, как подойти к душе. Порой думаешь, в белых перчатках – Надо подойти, не знаешь, с какой стороны приблизиться к этой душе. Вот такие мы. И потому я понимаю слушателей, понимаю их усталость. Я сама порой в таком изнеможении, братья и сестры, что некоторые, особенно мой муж, говорит, в конце концов, сколько это может продолжаться? Что ты думаешь? Вот почему, дорогие братья и сестры, Господь стоит за служителей. Он знает, чего это стоит. Я понимаю и брата Володю вашего, и брата Виталия. Я не знаю, кто у вас еще служителя. Я в любой церкви могу сказать, душа, когда приходит она, и стонет, и возмущается против служителя. Ты не знаешь, что это значит. Критиковать всегда легко. Если б ты хоть месяц побыл на этом месте, ты бы иначе подходил. И потому не знаешь, и понимаю людей. Есть причины, почему они возмущаются. Есть, друзья, увы, есть. Но и хочется остановить и сказать, бойся участи Кареда, Фана и Аверона. Оставь его или ее даже. Передай ее в руки Господа. Бог сам имеет дело с таковыми. Он не оставил Моисея без наказания за одно единственное непослушание. Вот почему апостол Павел говорит, чтобы проповедуя другим, самому не оказаться недостойным. Вы знаете, об одном служителе говорили так. Когда он у нас стоит за кафедрой, мы только об одном думаем, чтобы он не сходил с кафедры. Потому что каждое его слово такое драгоценное. Он так знает Писание, и он так глубоко его излагает. Но когда он сходит с кафедры, и мы видим его в его жизни, тогда мы только об одном думаем, чтобы он больше не поднимался на кафедру. Понимаете, почему? Горе нам, служителям, и мне первое. Вот почему Бог много раз говорил, и это заставляло меня снова и снова в слезах падать на колени и говорить, Господь, если ты не поможешь, я больше не могу. Я несовершенный человек. Я делаю ошибки, Господь, и эти ошибки мне так дорого обходятся. Вот близок локоть, говорили в России, да не укусишь. Но, Господь, ну куда я пойду, если ты меня привел и доверил это служение? Я его не искала, ты мне дал, ну дай мне силы встать сейчас, осознав свою ошибку, и снова идти. Ну помоги, я без тебя не выдержу, я без тебя не смогу. И каждый раз вспоминаю вот эти слова апостола Павла, самому не оказаться недостойным. Вы представляете, что значит учить других, а потом услышать страшные слова? Вечность. Ленивый и лукавый раб. Ленивый? Но ведь я служил Господи. Господи, ну я ведь отдавал себя тебе. Да? Но не забывал и о себе. Знаете, сколько мне приходится встречать служение из-за корости. Понимаете, почему из-за корости? Есть люди, которые очень любят быть у власти. И они продвигаются всеми правдами и неправдами к служению. Есть люди на Западе, особенно их немало, которые используют свое служение ради финансовой выгоды. И живут в роскоши. И это особенно типично для культов, сектов и лжеучений. Увы, мне приходится слышать членов культов, сект и лжеучений. Когда мне люди рассказывают страшные вещи, с них требуется неимоверная сумма денег, а служитель живет в роскоши. Ездит на таких машинах. Наверное, не все в министерствах подобное имеют. Понимаете, почему я говорю из скорости? И потому Бог знает, лукавый это раб или не лукавый. И еще, лукавый это раб или не лукавый. Друзья, некоторые служители это услышат. Вот почему Павел говорит, чтобы проповедуя другим, Господи, мне самому не оказаться недостойным. Он хорошо знал, о чем он говорил, и потому так мог характеризовать свое служение, что, друзья, немногие из нас, и я в том числе как служительница, не могу сказать, как он сказал. Хотя я знаю, что такое постоянное, непрерывное стечение людей. Хотя я знаю, что такое забыть о еде. Хотя я знаю, что такое не спать. И часами-часами, так что вставая после 10-12 часов душепопечения, ты падаешь, и тебя поддерживают. Я знаю это, друзья. Но вы извините, я не могу так сказать, как апостол Павел сказал, что в его служении он никому не дал повода к преткновению. Я не могу такого сказать. Увы, я дал повод к преткновению. Иногда так уставая, что говорила людям, я не могу, в конце концов, я тоже человек. Друзья мои, я уже падаю, я уже неделю не сплю. И при этом в тоне моем было нечто, что отталкивало людей. И что они, передавая другим, говорили, к ней я не пойду никогда. Мне передавали, и мне ничего другого не оставалось, как упасть на колени и сказать, Господь, да. Но я же человек, да, человек, но человек, который поставлен мною, Богом, на служение. И за каждое твое слово я взыщу так с тебя, как ни за кого, из тех, ни с кого, как из тех, кто приходил к тебе. Друзья мои, служение – это ответственность, и ой, какая! И потому я много раз думала, почему к служителям Бог говорит так мало, утешающе, ободряюще и предостерегающе членам к простым в отношении их отношений к служителям. И так много строго, предостерегающий, порой даже гневно, к самим служителям. Хотя им он дает свой духовный авторитет. Хотя их часто призывает на служение, правда, есть и такие, которые становятся служителями сами. Вы знаете, когда я проходила по Библии в поисках, я нашла, ну, по крайней мере, за последнее время, перед тем, как мне стало понятно, что об этой теме надо говорить, вот эти два места, о которых я вам сказала. А остальное в ужасе читала строгие слова предостережения по отношению к служителям. И они звучали в первую очередь к моему собственному сердцу, приводя в трепет и все больше и больше осознавая, что Бог с меня спросит больше, чем с кого-то, кто приходит ко мне для душепопечительской беседы. Я не буду называть всех этих мест, друзья, но я только два назову. Я думаю, вам этого будет достаточно. А кто хочет больше, хотя бы прочитайте Иезекииля 34 главу. Там практически все к служителям. Я думаю, служителя меня поймут. И вы меня поймете. И вы еще поймете, как вам нужно молиться за ваших служителей, друзья, чтобы они не пали, и чтобы и вы не стали причиной и поводом к их падению. Итак, только два места. Это не Иезекииля, а, например, Исаия, 3 глава, 12 стих. Я прочитаю здесь 2-3 строки. И знаете почему? Потому что мне неоднократно приходилось побывать в Америке, в Германии, и здесь тоже, в бывшем Советском Союзе, в культах и в сектах и в лжеучениях. Вы скажете, ничего себе, Людмила, что ты там делала? Что тебя туда погнало, в такую общинку? Я скажу, вы. Точнее, такие, как вы. Потому что они приходили и говорили, рассказывая о таких благословениях, которые они пережили, там, там и там. Я бы могла вам назвать этих знаменитостей, а не знаменитости, в некоторых кругах. Я думаю, брат Володя, вы тоже знаете. Они есть и у вас здесь, в Латвии. Я тоже их могла назвать. Но однажды мне стали кричать прямо с рядов: «Назовите их имя! Перестаньте говорить намеками!» Я назвала только одного. Они есть, последователи, и у вас здесь, в Латвии. Я назвала. Меня потом пронесли по всем кочкам. Те же, которые просили назвать, потом говорили, какое она имела право называть. А может быть, он служитель Божий. Видите, какие мы люди. И ты действительно боишься. Как сказать? С одной стороны, просят помощи или просят сказать прямо. С другой стороны, потом говорят, как это так? Поэтому я не буду называть. Но, может быть, вы из некоторых признаков поймете и вспомните, может, и вы сталкивались с подобными. Так вот, в Америке, в Германии, в России, в Молдавии, здесь у вас, в Прибалтике, мне приходилось быть в таких кругах только потому, что эти люди, которые в этих общинах и в этих кругах приходили, говорили, рассказывая о великих благословениях. Я поставлю это слово в кавычки. Друзья, вы как хотите. Которые они пережили там, там и там. И при этом они говорили: «Ой, Людмила, конечно, ты нам не веришь. О наших кругах говорят, ну, самое недоброе. Но я скажу, если б ты побыла, если бы ты этого проповедника и великого нашего мужа Божьего, нашего духовного отца, нашего лидера, нашего услышала, ты бы поняла, почему мы так говорим. И что я могла? Молчать? Я же не была там. И потому, друзья, я сказала: Господь, не потому, что я хочу, а только для того, чтобы помочь этим душам, я пойду. Я пойду туда. Я пойду туда, и я пошла туда и туда. Друзья, я побыла на служениях. Я вам скажу, некоторые служения мне стоили часовой. Одно служение продолжалось 5 часов в Америке, в Калифорнии, в частности. Это была такая борьба, когда я все служение кричала: «Господи, защити меня от этой силы!» 5 часов длилось служение, и 5 часов длилась моя борьба. Потому что там действовала сила. Может, некоторые поймут, какая. Вы тоже, наверное, знаете, брат Володя, да? Брат Виталий, вам приходилось быть или слышать? Я просто вас, как служителей, знаю. Но мне пришлось молиться: «Господи, сохрани, чтобы эта сила не коснулась меня. Я тоже человек. И у меня где-то, возможно, есть двери, куда эта сила проникнет». И теперь, когда последователи этого всемирного учения приходят ко мне, неважно, где, в Америке, в России или здесь, и говорят: «О, если б ты сама слышала, тогда бы ты нам поверила». Я теперь со спокойной совестью могу сказать: спасибо, я слышала, и я была, и не раз. И, дорогая душа, я скажу тебе только одно. Встань пред Господом в молитве и спроси. Не слушай то, в чем тебя убеждают, даже с кафедры. Спроси у Господа, возьми вот это слово в руки Божии и исполни то, чем нас это слово учит. Исследуйте Писание. Ибо через него, не через ту проповедь, и не через то учение, через это слово будете иметь жизнь вечную. Сравните то, что вы слышите, с тем, что написано. Найдите, возьмите хотя бы симфонию в руки. Найдите, соответствует это тому, что вы слышите, или нет. Может быть, тогда у вас откроются глаза, братья и сестры. И вы поймете, что это не по Слову Божьему. Если служитель, лидер, духовный отец, всемирно известный евангелист, стоя за кафедрой, говорит: «Вам нет нужды читать Слово Божьего. Вам нет нужды. Я поставлен Богом, чтобы это Слово преподнести вам. Мне Господь открывает, что истина, что нет, в чем вы нуждаетесь и в чем вы не нуждаетесь. Бог поставил своих помазанников». Где это написано? Да, Бог ставит своих помазанников. Но Бог говорит не только проповеднику и пастору. Он говорит каждому из своих детей: исследуйте Писание. Ибо только через него вы будете иметь жизнь вечную. Поэтому пастор хорошо, проповедник прекрасно, евангелист замечательно. Но ты исследуй Писание. Это хлеб твой, лично твой. Проси, чтобы Господь сделал его живым и говорил к тебе через него. Вы понимаете теперь, почему я должна была пойти и послушать, чтобы потом помочь людям и сказать: душа дорогая, брат и сестра, ты так думаешь? Проверь, соответствует ли это Писанию. Брат дорогой, сестра дорогая, хорошо иметь помощника-служителя, но как ты слышишь голос Божий? Нет, я не спрашиваю, я не говорю, что пастор или служитель или проповедник не может говорить тебе, и Бог его использовать для тебя. Но как ты лично слышишь голос Божий? Что я только не услышала в ответ на этот вопрос. Я могла бы только это бы вам рассказывать и рассказывать и рассказывать. Но есть шокирующие ответы. Например, одна душа мне сказала: если мне нужно слышать голос Божий, я иду к своему душепопечителю, он же проповедник, он же евангелист, он же миссионер, и спрашиваю его. И то, что он мне скажет, это для меня воля Божия. Вас это не пугает? Может быть, нет, а меня испугало. Я говорю: прекрасно, я верю, что Бог может сказать через служителя тебе. А если он умрет, он уже такой старенький, для тебя прекратится голос Божий? И человек умолк. Вы понимаете, братья и сестры? Если мы овцы небесного пастыря, то мы должны, как овцы, слышать его голос. Слово Божие говорит нам: овцы мои слышат голос мой. Брат, сестра, вы мне дороги. Я говорю только потому, что Бог мне это положил на сердце, и мне не убежать от Его повеления, чтобы помочь тебе, брат, или тебе, сестра. Ты слышишь голос Божий? Если слышишь, как он звучит для тебя? Если он звучит для тебя, и ты уверен, что это голос Божий, ты его проверял Писанием? Ты сравнивала со Словом Божиим? Это подтверждается им? Или мы настолько ленивы, что мы не утруждаем себя этим? Конечно, намного легче пойти задать вопрос, получить совет, потом поступить по этому совету, и вдруг вместо благословения все идет наперекосяк. И потом кто виноват? Он виноват или она виновата? Ты пошел к человеку. Ты уповал на человека, ты не потрудился в молитве прийти к твоему небесному Отцу. Что, ты удивляешься тогда? Бог допустил. Я повторяю, Бог говорит через служителей, Бог говорит через пастырей. Но если ты, дитя Божие, не слышишь голос своего небесного Отца, тогда прости, какое ты дитя? Если ребенок спрашивал и говорил со своим отцом, а отец бы молчал день, неделю, месяц, год, извините, вы бы сказали, наверное, что это за отец? И что это за отношение ой, дитя с отцом? Что это за родители? А наш Господь отвечает. Но время идет быстро. И я больше говорила о добром, чуть коснулась о том, что может быть из недоброго, если мы слишком доверяемся служителям. И закончу, только повторяю, двумя местами Писания, которые должны вас ни в коем случае не настроить против ваших служителей, а просто заставить задуматься и понять, что я не говорю вам поверхностные вещи. В сектах, культах, лжеучениях, которые сейчас как грибы растут. Вы согласны за это? Пасторы, служители, вы тоже же согласитесь со мной. Вы знаете, там происходит то, о чем я вам сейчас прочитаю. И что написано, повторяю, в книге пророка Исаии, 3 главе, 12 стихе. Мы не будем читать начало стиха, ну, можно и прочитать, но вторая часть стиха особенно относится к нашей теме. Бог обращается к детям своим. Небесный Отец говорит своему народу. Что? Давайте посмотрим. Народ мой, вожди твои вводят тебя в заблуждение, и путь стезей твоих испортили. Я не знаю, как вам, но у меня по коже мороз, и сейчас даже идет. Вы понимаете, братья и сестры, с одной стороны, мы должны молиться за служителей, поддерживать их. С другой стороны, испытывать то, что они говорят, их жизнью, их поступками. Вы знаете, апостол Павел, который, повторяю, мог и был образцом для всех служителей, что однажды сказал о жителях Верии города? Он сказал, что когда они пришли в Верию и проповедовали в синагоге, то жители Верии были намного мудрее фессалоникийцев. И что они сделали? Они проверяли по Писанию. Они выслушали апостола Павла и потом проверили по Писанию. Точно ли это так? И апостол Павел не возмутился. Уж кому-кому. Апостолу Павлу можно было возмутиться бы, призванный Богом, тот самый, который сказал: «Я от самого Господа принял то, что вам и передал». И вдруг кто-то его испытывает, кто-то его проверяет. Он мог бы возмутиться, но нет. Апостол Павел реагирует совсем иначе. Он сказал: «Эти вере были благомысленнее жителей Фессалоники». Почему? Они испытывали все, проверяли по Слову Божьему. Он не только их не порицает, он хвалит их за это. Он поддерживает их в этом. Поэтому, понимаете, если мы испытываем то, что мы слышим с кафедры, в этом нет ничего плохого. Может быть, мы даже будем помощью брату нашему, служителю, если мы придем и скажем: «Брат дорогой», правда, важно, как мы скажем, в каком тоне мы скажем, в каком духе мы скажем, сверху вниз или снизу вверх, как должен быть член говорить своему служителю: «Брат, вот ты так говорил, меня это смущает. Я в Слове Божьем нашел это. Может быть, мы об этом месте помолимся?» Я не сомневаюсь, что служитель, который имеет страх Божий, скажет: «Спасибо, брат. Спасибо, сестра. Правда, брат Володя?» Вы знаете, иногда это... Но когда, повторяю, мы... служители, осознавая, что мы тоже можем ошибиться, принимаем это, Господь нас вдвое благословляет. И если служитель способен смириться и поблагодарить, этот член его будет в 5 раз больше ценить, а может, в 10. А не тот, который ничего не принимает, он считает себя таким авторитетом, таким безошибочным и беспорочным, что Бог рано или поздно его уберет с этого места. Итак, видите, апостол Павел как поступал? Он предлагал людям испытывать то, что он говорил. Он говорил: «Хорошо поступаете, благомысленно». Итак, видите, что сейчас происходит? Если мы слишком доверяемся, не проверяя, тогда мы всегда в опасности, что нас поведут те вожди, которые и сами идут неверно, и тебя уведут на верный путь. И Господь однажды скажет: «Душа, ты стала на тот путь, который вождь, лидер и духовный отец, как уж их называет, давно-давно испортили, оно не согласуется с моим писанием. А ты, душа, за кем ты шла?» Вы знаете, есть еще одно место. Признаюсь, это место меня в юности моей потрясло. Я думала: «Господи, как страшно! Как это возможно? Неужели такое может быть, что ты служителя и проповедника можешь назвать грешником?» Я не знаю, вы когда-нибудь на это слово обращали внимание? Повторяю, мне Бог показал это место в юности, и с тех пор я сказала: «Господи, храни меня!» А когда стала сама в служении, тогда я только об этом и говорю: Господи, сохрани меня, потому что проповедующий Слово Твое в очах Твоих может быть грешником, да еще таким, о которых ты, может быть, говоришь намного строже, чем просто о простом члене. Вы скажете, где ты такое нашла? Давайте откроем Псалтырь, 49-й Псалом, 16 стих. И повторяю, братья и сестры, пожалуйста, давайте слышать это слово и примем его в страхе Божьем. Не для того, чтобы осудить, но для того, чтобы себя проверить. И служитель, и простой член. Ведь мы, простые члены, тоже можем евангелизировать или нет? Можем и должны даже. Мы идем и нашей соседке говорим, нашему соседу говорим, нашим сотрудникам по работе говорим, о ком? О Боге. И применяем слово из Священного Писания. Ага, значит, мы тоже в своем роде, на своем месте евангелисты. Смотрите, что таковым говорит Господь. 16 стиха, 49 стихе, вот так мы читаем. Грешник уже говорит Бог: что ты проповедуешь уставы мои и бьешь завет мой в уста твои? Видите? А сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя. Когда видишь вора, сходишься с ним и с прелюбодеями сообщаешься. Уста твои открываешь, твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. Ты это делал, и я молчу. И ты подумал, что я такой же, как и ты? Изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои. Уразумейте это, забывающее Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющего. Когда я в юности прочитала, мне стало страшно. У меня была действительно кожа гусиная, как сейчас. Если бы эти слова были обращены человеку мира, это понятно. Если бы к отступнику в церкви, это понятно. Если бы к тому, кого мы называем грешниками, блудники, прелюбодеи, пьяницы, отступники, злословище, это понятно. Но извините, грешником здесь называет Бог того, кто берет уставы Божьи. Слова мои, Господь говорит, а что есть слова Божьи? Вот это Писание. Вы понимаете, кому обращено слово? Страшное слово, предостерегающее слово, предупреждающее слово, шокирующее слово. Я знаю, это не зря написано. Мне приходилось слышать в душепопечении. Я не знаю, почему я их не звала к себе, пасторов и служителей, которые приходили, потрясаемые изнутри Господом, судимые совестью, говорили: я проповедую 20 лет, и никто не знает, что я живу в прелюбодеянии, и что у меня двое детей. От этого прелюбодеяния никто не знает. Я слышала таких служителей, которые говорили: если бы вы знали, сколько я и мы украли при строительстве молитвенного дома. Для вас это шок? Сколько при строительстве дома бывает неправды? Слава Богу, брат Володя. Поэтому я сейчас говорю, пожалуйста, пусть это вам будет. Я слышала от членов, которые приходили после служения и говорили: до строительства у нас был мир и согласие. Брат Володя, я думаю, для вас это тоже не что-то необычное. После стройки у нас развал в общине. Один сделал одно, другой – другое. Там был обман, там был обман. И Бог отступил от меня. А нам надо совершать молитву благословения молитвенного дома. Не возопьют ли балки, как написано у Иезекииля, о беззакониях, которые совершались при строительстве молитвенного дома? Простите меня, друзья. Знаете, как врачу приходится говорить пришедшим к нему пациентам. Они жалуются, жалуются. Врач говорит: разденьтесь, пожалуйста. И надо раздеваться порой так, как не хочется, показывая свою наготу. Я вам не говорю, не рассказываю сказки. Я это слышу на душепопечениях, и кричать хочется. Как помочь? Поэтому, ну, кто-то же должен сказать, называя вещи своими именами. Правда, брат Володя? И потому, ну, такая моя роль. Порой говорить детям Божьим: разденьтесь, пожалуйста. Станьте пред своей совестью, пред Господом такие, какие вы есть. Мы можем здесь скрывать друг от друга многое. Пред Ним не скроешь. И пред совестью, которая уже кричит и стонет, тоже не скроешь. Она, ой, как неспокойна. Братья и сестры, я знаю служителей, причем известных всемирных евангелистов, которые подают в суд на служителя первое, второго. В суд земной, позор. Хотя Слово Божие говорит, что написано: позор вам, горе вам, что вы идете в суды. Нет ли среди вас разумных, чтобы рассудить брата и брата? Братья и сестры, служителя, евангелисты, причем всемирно известные, идут и подают в суд земной не только на такого же проповедника-служителя, на брата своего родного, на сына своей родной матери, на своего брата. Вы знаете, не вкладывается. Вот почему я верю этому слову. Оно 100% говорит о том, что происходит, но о чем мы либо не догадываемся, либо не решаемся думать. Но это есть, это факт кричащий. И Господь говорит грешнику, обращает, называет его тем именем, которое он заслуживает. Грешнику же говорит Господь: что ты проповедуешь другим? Что ты учишь других, какими они должны быть? Вы должны быть такими, вы должны быть такими, вы должны быть такими. И люди говорят: покажите нам, как нам стать такими. Теперь вы понимаете тех, которые говорят: а когда он сойдет вниз с кафедры, тогда мы только и думаем, чтобы он никогда не вставал за кафедру, потому что он своей жизнью отрицает все то, что он нам проповедует. Самый тяжелый замок на уста проповедника навешивает его жизнь. Дорогие братья и сестры, она закрывает нам уста. Она лишает нас морального права проповедовать. Вы скажете: ну и ну. Братья и сестры, хорошо, что есть Господь, который, если обличает, то только потому, что любит нас. Если и наказывает, то только потому, что хочет нас спасти. Уж лучше нам здесь понять на земле. Уж лучше нам здесь на земле содрогнуться в ужасе и понять: мы идем, мы уверены в спасении. Но это так ли? Мы идем и думаем вечность Господом. А вдруг нет? А вдруг, если ко мне, проповеднику, служителю, пастору и душепопечительнице, однажды прозвучит это страшное слово: грешнице же говорит Бог, грешнику же говорю я, Господь, что ты учишь других, а ты? Я взяла только два слова, только два места Писания, но они нужны, уже достаточно, правда? Мне жалко. Я люблю служителей, я их ценю, я их жалею. Знаю, что значит такое служение, когда ты на износ, выматываясь, отдаешь себя, и одни тебя превозносят, толкая в гордость, а другие тебя топчат. Все служители это знают, друзья, я знаю. Но Господь только потому, что хочет нам доброго и благого, обращает и то, и другое место Писания. Хотите, что еще Господь говорит? Вождям, служителям, пасторам. Возьмите симфонию, найдите эти слова, и вы поражены будете, когда начнете листать Писание. По всем местам пройдитесь, и вы поймете, какая ответственность и как серьезно Бог спрашивает служителей, как когда-то с Моисея. Ах, Моисей, Моисей, какой ты был служитель, и как мужественно ты принял и с достоинством наказание Божье. И слава Господу, Господь мог потом, позже, через пророков сказать, на седалище, где кто сидит? Моисей. Поэтому Бог строго взыскивает, но и особо милует, потому что Он знает, каково это служение. И теперь, обращаясь, заканчивая, обращаясь и к служителям, и не к служителям, к простым членам, я хочу сказать вам те слова, которые стали девизом моей жизни. И даровал бы Господь милость, я знаю, что это милость, сама по себе я этого не смогу, чтобы на моей жизни, на жизни твоей, брат Володя, на жизни твоей, брат Виталий, на жизни твоей, брат Андрей, я могла бы эти имена называть, называть и называть. Твоя совесть спокойно могла написать такие слова: «Служа другим, сгораю». Вы знаете, служение неизменно связано со сгоранием. Истинный служитель только тот служитель, который готов сгореть, как свеча. Я врач по профессии. Вы все знаете, наверное, что символом медицины сейчас, в наше столетие последнее, является чаша со змеей, правда? И здесь есть свой смысл. Змея – это мудрость. Змея дает яд, который в малых дозах может быть лекарством. И эта мудрость, и то, что может быть лечебным, собирается по каплям. Это символизирует медицина сейчас. Но вы знаете, что было символом медицины и зовом каждого врача? Каким девизом, каким символом? Нет? Я узнала об этом, когда поступила в медицинский институт, символ Гиппократа. И знаете что? Как он выглядел? Свеча, сгорающая, согнувшаяся, оплывающая в своем сгорании. И внизу слова: «Светя другим, сгораю». Служителя, братья, сестры, кто на служении, это мое последнее, что я хотела вам сказать, и мое пожелание. И это то, что я хотела бы иметь на скрижалях моего сердца, как слова, которые я могла, не стыдясь, бы сказать, служа другим, сгораю. И не важно, что я сгораю, мы все сгорим. Я имею в виду, сгорим не в огне преисподней. Жизнь кончится. Свеча для того и призвана, чтобы светить. А давая свет другим, она сгорает. Потому на некоторых могильных досках мраморных я иногда видела свечу, склонившуюся, оплывающую, догорающую. Это всегда трогало мое сердце. Редко кто знает, что символом древней, старой медицины была сгорающая и оплывающая свеча. Та самая, которая отдавала свет другим, светила другим во мраке, а сама при этом сгорала. Спасибо, что вы внимательно слушали меня. Благодарю, что вы не дали мне понять «сходи». Я иногда видела такое. Спасибо, что вы имели мужество это выслушать. Спасибо, что я верю, вы способны. По крайней мере, некоторые способны были это принять. Друзья, то, что я сказала, это к служителям, но далеко не только к служителям, а к вам, которые несут Слово Божие другим. Давайте об этом не забывать. Великая ответственность, но и великая награда. И потому, чтобы наша совесть была спокойна, давайте мы жить так, чтобы наша жизнь и наши поступки, служитель ты или не служитель, не вешала тяжелый замок на наши уста.